Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Хорошее слово мы прослушали. Как раз первый брат нам говорил о том, что Бог хочет, чтобы все спаслись, достигли познания истины. Поэтому мы должны молиться за всех царей, правителей. Интересно, что в то время, когда это было сказано, без гнева молиться о правителях было трудно. Правители гнали церковь. И без сомнения, а стоит ли о них молиться? А услышит ли Господь, если они такие звери? А Павел говорит, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И поэтому Он этого хочет. Вы молитесь за них. Бог хочет, чтобы вы были частью того дела, которое Он творит здесь на земле. Интересная постановка вопроса. Казалось бы, всемогущий Бог, Он мог бы сделать и без вас, и без меня. Но в своем величии Он хочет, чтобы мы были частью того великого и славного, что Он творит на этой земле. Говорит, я хочу, чтобы все спаслись и достигли познания истины, поэтому вы молитесь, будьте частью дела, которое я творю на земле. И с другой стороны, удивительная другая часть. Как-то я читал статью, а мальчик лет 10 ему, он просил родителей, чтобы купили ему велосипед. И ему не купили, родители не могли. И мальчик спрыгнул там с 5-го этажа и убился. Мы иногда, когда чего-то хотим, мы готовы переступить все. В данном случае Господь хочет, чтобы все спаслись, достигли познания истины. Не все спасаются. И Господь продолжает свою работу. Как это может быть? У нас будет когда беседы, мы будем вести в законченном коринфе, об этом будем говорить. Как это совместить? Кальвин очень просто объясняет это. Если Бог хотел, то бы они спаслись. Поскольку все не спасаются, значит, Он не сильно хочет. И тогда то, что написано ясно, становится туманным. Описание говорит, Бог хочет, чтобы все спаслись, достигли познания истины. Но почему не все спасаются? Тайна, которую мы до конца не можем объяснить. Но однако совершенно ясно для нас написано, Бог этого хочет. И Он хочет, чтобы мы были частью этого славного дела, которое Он творит на земле. Хотим мы, не хотим, мы все равно часть чего-то. Или чего-то подлого, низкого, чего-то что-то среднего, не то, не сё. Или чего-то возвышенного. Самое высокое, что мы можем иметь здесь, это участвовать вместе с Господом Богом в процессе творения. Бог творит новых людей на земле. И говорит, я хочу, чтобы вы были со мной. Я хочу, чтобы вы были частью моей славы. И когда откроется эта новая вселенная, когда эти народы предстанут, вы предстанете славу, как соучастники этого великого славного деля. Поэтому молитесь, молитесь без гнева, без сомнения. Это воля Божья, этого хочет Бог, и этого должны мы хотеть. Тема, которую мы будем сейчас продолжать, как бы продолжение этого, она несколько имеет свой угол. И я сначала прочитаю текст, на который мы будем рассуждать. Это Иоанна. Четвертая глава, с четвертого стиха. «Надолжал же ему, то есть Иисусу, проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иакова сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя, было же около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. И дальше, если читать дальше, конец истории. В это время пришли ученики, 27 стих, и удивились, что он разговаривает с женщиной. Однако же ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с ней. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, говорит людям, пойдите посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделал, не он ли Христос. И дальше. Между тем ученики просили его, то есть Иисуса, говоря, Рави, ешь. Но он сказал им, у меня есть пища, которую вы не знаете. Интересно, здесь вот такая картинка у меня, а у меня цветная сегодня. У вас черно-белая, да? У меня немножко красивее. Вы думаете, это обычно такая классическая, стандартная картинка. И мы когда ее видим, сразу узнаем. Христос у колодца разговаривает с самарянкой. Да?
Ну, внимательно посмотрите, как вы думаете, что он делает здесь? Беседует, да? Я эту картинку вам еще раз покажу в конце. Не совсем. Есть другое определение того, что он здесь делает, да, у колодца. История, которую мы прочитали, она заключается в следующем, что проходил Иисус со своими учениками, и он пришел к одному месту, ему надлежало проходить через Самарию. И он сел у колодца. Интересно, вот эта сама фраза о том, что ему надлежало проходить через Самарию. Он сел в этом городе Самарийском у колодца. Интересно, что мы читаем дальше, что здесь была определенная старая вражда, которая перешла в традицию. А когда традиция набирает силу и корни глубоко пускают, глубоко в почву, традиция – страшная вещь. Это или благословение, или проклятие. Если традиция закрепляет что-то хорошее, то это благословение. Тогда это очень трудно переубедить людей. Но если что-то плохое закрепляется традицией, это тоже очень трудно выкорчевать. У нас есть свои традиции. Как только я коснусь, говорю, ну, это не традиции. То, что здесь происходило, оно стало реальностью иудейской жизни. Иудеи, когда им нужно было с одной части переходить в другую, нужно было проходить через Самарию, они не шли через Самарию. Они обходили многие-многие километры, лишь бы нити через Самарию не оскверниться. А вот у Иисуса совершенно другая ситуация. Ему надлежало. Он считал, что он должен пройти через Самарию. Проблема с Самарией и Иудеей заключалась в том, что где-то лет 720 до нашей эры, до пришествия Христа, это уже много тысяч лет к настоящему моменту, ассирийцы напали на Израиль. И в той части, где Самария, они взяли большую часть населения и вывезли в разные страны, в Вавилон, прочие места. На это место они заселили народы с других. Так всегда завоеватели делали, чтобы подавить, так сказать, национальный дух и предотвратить будущие проблемы, когда завоеватели приходили в какую-то страну, они выселяли все население и заселяли другими народами с других стран. И таким образом этим людям было все равно, и они же совершенно другое отношение было. И вот как раз ассирийцы сделали как раз именно это. Те, которые оказались в Вавилоне, там они семьи завели, там они так и остались. Но при всем желании вывести все, некоторая часть населения осталась. И когда прошло время, проходило время, люди жили, эти иностранцы постепенно становились местными жителями, стали заключать браки. Вот эти евреи, которые жили на этом месте, они стали вступать в брак с язычниками, которые жили вокруг них. В той ситуации, которая сложилась, собственно, и выхода у них не было. Но другая часть Израиля, иудеи, восприняли это как предательство. Они считали, что нужно было сохранить чистоту расы и не вступать в отношения с иностранцами. Что интересно, что когда иудеи попали в Вавилон через некоторое время позже, они не смешались с теми народами. И они сохранили свою самобытность. И через некоторое время Господь положил языческому царю на сердце вернуть евреев в Израиль. Они вернулись. И первое, что они решили делать, построить храм, обновить храм. И когда они стали обновлять храм, самаряне пришли к ним и сказали, мы хотим помочь вам. Но те сказали, вы нечистая раса. Вы осквернили себя. Мы не можем принять помощь от нечестивцев. Те очень сильно оскорбились. Они стали развивать свое богопоклонение, стали строить свой храм, свое понимание, и началась вражда. Поэтому самарянина считалось хуже, как они, хуже собаки. Считалось с ним не общаться, не говорить, не есть, не ходить рядом. Это самое страшное. И в данном случае ситуация складывается так, что Иисус приходит к Самаре, и ему надлежит, он собирается не обходить. Он собирается идти, но он проголодался, как человек. Мы говорим, он нуждался в пище, он уставал, как человек, при всем при том, что он был совершенный человек. И он утрудился от пути, сел у колодца. А ученики ушли в это время в город купить пищу. Интересно, что здесь как развивается эта история. Ученики приходят и видят разговор с женщиной, удивляются. А потом подходит к учителю и говорят, учитель, мы сделали то, зачем ты нас посылал. Мы купили пищу в городе. Ешь. А Иисус говорит: у меня есть пища, которой вы не знаете. Ученики стали рассуждать. Да? Может, кто-то ему принес есть, пока у нас не было? Но Иисус как раз не это имел в виду. Если мы внимательно посмотрим, что происходило там, там происходила история несколько другая. Если мы внимательно почитаем, вы не заметите, что Иисус на самом деле что-то ел там. Пока ходили ученики в город, говорит: мне есть пища, которую вы не знаете. Когда ученики вошли в город, в это время не написано, никто ему еды не приносил. В это время произошло, мы знаем историю. Пришла женщина-самарянка. Пришла из Самарии, она в этот час пришла, в такой час, когда обычно люди не приходят. Она приходит к колодцу, и первая реакция у Иисуса: «Дай мне пить». Реакция самарянки первая говорит: как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Иудеи с самарянами сообщаются, тем более, что он раввин. Видно было по нем, что кто он. А обычно как-то они определяли. И Господь, переступая через все это, говорит: о, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит с тобой, ты бы сама просила у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит: Господин, дай мне такой воды, чтобы я не приходила сюда и не черпала. Я хочу такой воды, чтобы мне не надо было сюда приходить. Иисус продолжает разговор. Он и хорошо. И это как раз экзамен на искренность. У каждого в жизни каждого из нас происходит такой случай, когда Господь с нами разговаривает. И насколько мы искренне с Господом, зависит дальше продолжение истории, как Господь поступит с нами. Он этой женщине говорит следующее: хорошо, женщина, пойди, позови мужа твоего и приходи, я вам дам воду. Зачем ему муж? Он же знает, что у нее нет мужа. Но он этой женщине говорит, и говорит ей прямо, это экзамен на искренность этой женщины. Она говорит: нет мужа у меня. И обратите внимание, что делает Господь. Почему я говорю о христоцентричности служения? Потому что здесь показывает, если бы Бог был человек, как бы он разговаривал? Это один из тех случаев. И он разговаривает: ты правду говоришь. У тебя было 5 мужей. И тот, которым ты сейчас живешь, не муж тебе. Обратите внимание, как корректно он говорит. Не муж тебе. Он мог бы сказать: и тот, которым ты сейчас живешь, блудник. Так не сказал, это была бы правда. Он говорит очень корректно, уважительно к этой женщине. Поэтому я говорю, когда мы говорим о Слове Бога, о Боге, когда мы проповедуем, мы делаем все ошибки. Помните о корректности того, что мы говорим. Он не муж тебе. Ты правду говоришь. Он не оскорбил женщину. Он сказал правду. И он сказал все, что нужно было сказать. Но как уважительно. Он Господь Бог. Он мог бы говорить, что ему придет, он бы говорил правду, говорит: я люблю правду матушку в глаза говорить. Я говорю: зачем вы это сказали? Я люблю, а я правду сказала. Это тоже была бы правда. Он говорит: он не муж тебе. Обратите внимание, это Бог так разговаривает. С человеком, который он мог бы не считаться. С кем он разговаривает? С блудницей, с самарянкой, которая прожила жизнь, у нее 5 было мужей, который сейчас не муж ей. Блудница и самарянка, с которой ей вообще ему не надо было бы разговаривать. Но как он уважительно разговаривает. Я себе думаю, как у нас получается, что мы иногда, дети Божьи, находим слова. Говорит: а я по простоте. Не надо по простоте. По-царски надо. Оказывайте мужья честь своим женам, как сонаследницам. Господь определил нам царство. Господь определил нам особое будущее. Он дал нам особый статус. Говорит: вы царственное священство, надо по-царски. Не надо по-простому. Не надо по-колхозному. По-царски. Если мы верим, что мы такие пред Богом. Господь, уважая эту женщину, говорит: он не муж тебе. И женщина все поняла. Ее сердце открылось. И она позвала людей. И они приняли его как мессию. И в этой истории мы не видим никак ни одного момента, а когда он покушал. Когда ученики возвращаются, они видят, что он разговаривает с женщиной. Они не смели спросить у него. И не смели спросить, хотя они сильно удивились. Потому что в это время была традиция не просто к самарянке. Вообще женщины, мужчина,
особенно раввин, не имел права на публике разговаривать в общественном месте. Он не должен был, особенно раввин, не должен был в общественном месте говорить даже со своей женой, с сестрой или с дочкой. Раввина, которую видели в общественном месте, разговаривал с женщиной, это значит, что он поставил крест на своей репутации. Поэтому в это время были фарисеи, которые преуспели в этом деле. Как-то не помню термин, то ли их называли парализованными, как фарисеями. Потому что они, чтобы подчеркнуть, что они не хотят оскверняться, когда они видели на улице женщину, они закрывали глаза. А поскольку они продолжали идти, они часто ударялись лбами о стенки или о столбы. И их было по лбам, было видно побитые лбы, что это из той категории особо святых, которые боятся оскверниться, когда увидят женщину, они тут же закрывали глаза и продолжали идти. Они могли бы просто остановиться, пока женщина пройдет. Но они намеренно шли дальше, чтобы что-то ударить, чтобы остался знак на голове. Вот в этой обстановке Господь разговаривает с блудницей. Женщина, которая имела столько мужей, и с которым она живет, не муж ей. Как уважительно он с ней разговаривает. Нарушая всякие традиции, всякие установления, рискуя своей собственной репутацией, он это делает. И еще более удивительно то, что когда ученики приходят, они им говорят: «Учитель, ешь!» А он говорит: «У меня есть пища, которую вы не знаете». И они рассуждали между собой, может быть, кто-то принес ему есть? Интересно, Господь ответил: «Когда он успел покушать?» Такое впечатление, что между тем, как ушли ученики, и состоялась эта беседа, Господь покушал. Когда он сидит у колодца, мы обычно говорим, он разговаривает. Беседа Иисуса Христа с учеником – это его обед, он кушает. Мы сейчас увидим это. Господь говорит, когда ученики удивились, что это за пища, он говорит: «Моя пища есть творить волю Божью и совершить дело его». Моя пища есть творить волю Божью и совершить дело его. Удивительно, а что ученики не знали, что есть у Бога воля? Разве ученики не знали, что для них это новость? Господь говорит: «Для меня есть пища, которую вы не знаете». А что ученики не знали, что есть воля у Бога, и Бог чего-то хочет, и это вообще прилично и правильно, и должны ученики, последователи, поклонники Господни, должны исполнять волю Божью. Они что, не знали о воле Божьей? У них был Ветхий Завет. Они все это знали. Они знали, что Господь чего-то хочет. Они знали, что Господь требует, у Него есть воля Его, которую Он открывает. Тем не менее, Господь сказал: «У меня есть пища, которую вы не знаете». И пища эта есть творить волю Божью и совершить дело Его. Чего же не знали ученики? А волю Божью они знали. Но чего они не знали? Это то, что в Новом Завете здесь написано, смотрите, у нас. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Мы очень часто говорим о воле Божьей, разные ее аспекты, о познании этой воли Божьей, что нужно знать, что Бог хочет, почему Он хочет и как его исполнить. Но есть еще один аспект познания воли Божьей, о котором мы сегодня будем говорить, сейчас мы об этом говорим, что познавая волю Божью, мы должны открыть эту тайну, которую знал Сын Божий Иисус Христос. Он знал, что воля Божья, исполнение ее – это есть пища. Ученики знали, что нужно слушаться Бога, нужно следовать Его запретам, Ему нужно исполнять Его заповеди, но они никогда не думали о воле Божьей, как о пище. Есть большая разница просто исполнять волю Божью и рассматривать волю Божью как пищу, как воду, как нечто, без чего мы не можем жить, дышать, существовать. И в данном случае Господь открывает эту тайну. У меня есть пища, которую вы не знаете. Вы делаете, слушаетесь Бога, стараетесь из страха, из стыда, по традиции, как и угодно есть. Но я исполняю волю Отца, потому что в этом моя жизнь. Я кушаю, это пища моя. Братья и сестры, есть здесь большая разница. Почему мы делаем то, что мы делаем? Потому что мы боимся попасть в ад? Мы исполняем волю Божью? Или, может быть, потому что мы боимся или хотим, потому что мы хотим в рай попасть, хотим заработать какую-то награду. Почему мы исполняем волю Божью? Потому что в церкви так говорят, и мы ищем благословение Божьего. Или мы просто оказались в среде, при которой другие верующие посмотрят, ну что ты, неверующий, как ты можешь себя так вести? Может, из-за компании? Почему мы исполняем волю Божью? Потому что это пища? Или потому что мы должны? Я помню эту свою яркую историю. Катя, я у вас рассказывал, я еще раз ее напомню. Она мне просто все время в памяти. Вот этот момент, тот момент, когда сад моих родителей зацветал, вишневый сад, как сейчас виду. У нас было, я не знаю, 30 этих вишен. Весь участок обсажен. Когда они весной зацветали, белое-белое было все. Пчелы появлялись, все так гудело, красиво. Я когда видел эти вишни, печалью наполнялось мое сердце. Потому что я знал, пропала моя весна. Пропали мои каникулы. Я знал, что когда там вишни появятся, мне надо будет с этим бетончиком лазить по этим веткам, а в это время мои друзья будут в футбол играть. И мне было так печально. И я ходил с ветки на ветку, еле-еле, но по-другому нельзя было. Папа сказал, к вечеру приду, чтобы было столько-то бетончиков. И там не получалось особо спорить. Я помню эту печаль. И я потом помню, что отец понимал мое затруднение, он стал это дело услащать. Он стал мне руб даст, два даст, чтобы мне было легче. Мне появилось некоторое настроение, все равно мне было тяжело, но хотя бы платили. Я исполнял волю отца. Из страха, из желания заработать, но никак, что я на самом деле хотел этого. И я помню, пришло время, я стал старше, я пожил в Одессе, наголодался, настрадался. И когда приезжаешь, те дорогие вишни, их столько много. С каким удовольствием я смотрел на этот сад? С каким удовольствием я смотрел, будут вишни? И как мне хотелось наступить от меня. Ну что это за работа? Ну с витончиком, на ветке посидеть, красота такая, приятная. И я вдруг понял, уже мне не надо рубль, уже мне не надо два. Я делаю, потому что я понимаю, что это мое. Я делаю, я вырос. Я стал взрослый. И здесь в духовном мире существуют эти градации. Мы сначала исполняем волю Божью, потому что нам страшно, мы не хотим в ад попасть. Мы исполняем волю, потому что мы хотим в рай. Мы исполняем волю, потому что привычку уже вырабатываем. Мы исполняем из традиций. Но потом наступает момент, когда мы должны выполнять волю Божью от желания, как Господь Иисус Христос, который был старшим братом, который это делал с любовью. Говорит, творить волю – это пища моя. Для меня это не просто задача, для меня не трудность, это не просто требование. Я с удовольствием его внимаю, как эти персики, как этот виноград, как эту приятную воду, как эти бананы. Я принимаю это, потому что я этим живу. Это духовный рост. Если кто-то из нас еще творить волю Божию, потому что так написано, потому что мы должны, мы еще в детстве. Должна наступить этот момент зрелости, когда мы с удовольствием выполняем волю Божью. В чем бы она ни выражалась, это признак зрелости духовной. Я бы хотел обратить внимание, что то, что мы сделаем здесь, в собрании, это воля Божья в том, что мы приходим на собрание и слушаем. Но если мы просто слушаем, это еще не значит, что мы кушаем. Если мы приходим, послушали, ушли, и в следующий раз, какая хорошая проповедь была. Какое было собрание хорошее, как пели. А следующее воскресенье опять все сначала начинается. И что происходит? Дайте я вам проиллюстрирую. Видите, у меня есть вот такая книга здесь. Смотрите, какие красивые тут всякие. Почитал, посмотрел, слюна стала вырабатываться, желудок стал работать, закрыл. Прошла неделька, опять открыл. Посмотрел, слюнка начала вырабатываться, желудочный сок, желудок работает, вздохнул, закрыл. И так одну неделю, так вторую неделю, так месяц, так годы. Это хорошее дело иметь книгу. Но если мы ее только читаем и не кушаем, мы голодаем. Поэтому вопрос о том, почему верующие люди голодают. Не потому, что у них еды нет чаще всего в Америке. Я заметил, что при всем обилии еды в Америке есть столько много голодных. Почему они голодные? Потому что не кушают. Они открывают Библию как кулинарную книгу. Они приходят в восхищение. Какие чудеса, Господи, как это все прекрасно, как это хорошо. И закрывают книгу. И остаются голодные. А Господь говорит, моя пища есть. Скажите. Моя пища, давайте все вместе скажем. Моя пища есть творить волю Божью и совершить дело Его. Он не говорит, что моя пища есть слушать волю Божью, читать о воле Божьей. Моя пища есть творить волю Божью. Когда мы делаем по воле Божьей, именно тогда мы кушаем. Когда мы творим дело Божье, совершить дело Его, у Бога, у Отца нашего есть дело на этой земле. Почему Он нас не забрал вместе со Христом? Почему Он не перенес нас в небо, мы еще живы? Потому что дело Его не закончилось. Он хочет, чтобы вы и я были частью Его дела. Он хочет, чтобы вы вдруг увидели красоту тех дел, которые Господь творит. Он хочет, чтобы мы были частью этого дела. И когда мы не выполняем волю Божью, понял, для чего Господь все это делает. Что мы искали волю Божью, как мы холодильник открываем, ищем чего-то вкусного. Что мы искали напитать душу свою. Хорошо ходить на библейские уроки. Хорошо читать Библию. Хорошо ходить в собрания. Но если мы не делаем то, что мы читаем, мы остаемся голодными. Вы можете ходить сколько угодно по самым духовным каких-то собраниям, но если не будем мы делать так, как мы услышали, мы остаемся голодными и немощными. И мы ничего не можем сделать ни в церкви, ни в семье, ни в этом мире. Почему? Голодный не может ничего делать, он слабый. Если мы годами не творим волю Божию, мы уже еле-еле дышим. Мы голодаем, и не потому, что мы в посте, а потому, что мы безрассудны. Не будьте нерассудительны. Познавайте, что есть воля Божья. Из них, из главных моментов, нужно наконец дойти, что воля Божья – это то, что питает нашу душу. И когда мы слышим и творим, душа наша оживает. Вспомните моменты, когда вы сделали по воле Божьей сей, пересилили себя, но вы сделали, и как птица, душа взлетает вверх. Вы довольны, вы радостны в Господе, потому что вы совершили правое дело. Мы соприкоснулись с вечным, с волей Божьей, и Дух Святой оживляет нашу душу. Поэтому есть много разного труда вокруг нас и в церкви в этом мире. Не думайте, что кто-то его сделает в церкви, а обычно 10% людей, членов церкви, делают всю работу, а 80% остальных что делают? Книгу листают. Поставьте каждый себе заметку. С сегодняшнего дня я буду творить волю Божью. А как ее творить? Где ее найду? Когда плоть голодная, вы знаете, где пищу найти? Там есть Винкофуд, Фред Майн, что еще там есть? Альбертсон. Идем и находим, и знаем, по какой цене. Это мы знаем для плоти, для души более важно. Искать надо, нужно хотеть этого. Нужно чувствовать этот голод, понимать, что недостаточно читать. Нужно начать делать, только тогда мы становимся сильными. Одно чтение никому не поможет, если мы будем только читать и ничего не делать. Это только первый шаг. Посмотрите, Господь Иисус Христос, когда Он успел поесть, Он знал традицию, Он знал вражду. Он знал, что он рискует репутацией, но он знал, что его отец хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. И совершенно не важно, из какого рода эта женщина, совершенно не важно, сколько у нее было мужей. Эта женщина пришла к этому колодцу, и он спешит разговаривать с ней уважительно, чтобы достучаться до ее сердца, до ее души. И когда он это сделал, лицо этой женщины осветилось радостью. Его дух ожил, он поел, он окреп. Есть много в этом мире. Мы прекрасно знаем, что Бог хочет. Прошу вас сегодня, обратите внимание, то, что хочет Бог, это не просто требование, чтобы нас напугать. Бог нас создал таким образом, что если мы творим то, что Он хочет, мы оживаем. Он нас так создал. Мы можем залить, например, в машину компот, и машина не поедет. Там должен быть бензин. Почему? Потому что его Творец так создал, чтобы он на бензине ездит. Бог нас создал таким образом, что мы питаемся только тогда, когда мы творим волю Божью. Когда мы понимаем, что есть Бог, у Него есть воля, Он чего-то желает, у Него есть дело. И мы, понимая это, начинаем это вдыхать, пить как воду, творить. Если мы этого не делаем, Неважно, какую церковь вы ходите, совершенно неважно, что вы читаете, на каких общениях бываете, мы будем тащать, тащать, и мы совсем ослабнем. Поэтому посмотрите, сегодня первый брат говорил, молитесь за правителей, за царей. Как давно вы молились? Как давно мы молились за правителей, за царей? Как давно мы за Буша молились? Как мы давно молились за правительство Ванкувера, этой страны? Как давно мы друг за друга молились? Как давно мы доброе дело сознательно сделали? Есть много разных путей. Например, написано, например, очень много. Мужья, оказывайте честь своим женам. Это воля Божья. И когда мы это делаем, мы кушаем, потому что в этом воля Божья. Оказать жене честь невозможно, пока не уверую, что у нее есть царское достоинство, у этой жены моей. Оказывайте честь, как сонаследница. Написано, жены, повинуйтесь своим мужьям. Как? Господу. Она сказала, ну он же не Господь. Там не написано, что муж Господь. Делайте это как для Господа. Это дело Господа с вашим мужем, вашей семье. Делайте это для Господа, как волю Божью. Совершенно не важно, что муж в это время думает. Делайте это для Господа. Творите волю Божью. Совершайте дело Его в своей семье. Видите, душа будет оживать. Написано, дети, повинуйтесь своим родителям. И дети очень часто, я вспоминаю себя, мне рассматривают, вот мой отец, вот моя мать, вот я, вот моя воля, вот их воля, а почему, собственно, я должен делать, я уже взрослый. И это справедливо пред Господом. Повинуйтесь своим родителям, ибо это справедливо, этого хочет Бог. Не хочется повиноваться, но я же хочу жить. Скажите себе, мне тяжело своему отцу повиноваться и своей матери, но я хочу жить, это воля Божья, я повинуюсь ради Господа. Это дело Божье, которое Бог творит. Поставьте себе задачу и делайте это не потому, что вы себя пересиливаете, а потому, что вам надо жить, вам нужно быть духовно сильным. Сделайте это. Моя пища есть творить волю Божью и совершить дело Его. Хочу задать вопрос всем нам. Что является нашей духовной пищей, вашей и моей? Что является нашим делом на этой земле? Понимаем ли, что у Бога есть дело? Понимаем ли мы, что Отец нам оказал часть, что мы можем быть частью этого великого дела? Поняли ли мы это? Кто сказал, а, моей семье это? А почему вы ничего не можете? Потому что не кушаете. И потому проблемы происходят. Потому что нет духовной силы. Давайте сегодня пред Господом. Скажем, Господи, я понял. Я вырос. Я хочу творить Твою волю. Потому что я хочу жить, я хочу питаться, я хочу быть сильным, я хочу быть частью Твоего дела, я хочу творить Твое дело, но я не могу, я слабый. Открой мне волю Твою, там, где я есть. Как Иисус у колодца недалеко пошел и покушал. Да поможет нам Господь в этом и благословит, чтобы наша церковь была сильная. Она будет сильная, когда каждый из нас будет сильным. И мы все будем сильны, если мы будем кушать. А мы будем кушать, когда мы будем не просто читать, но читать, воплощать в жизнь. И тогда Господь будет укреплять нас. Аминь.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу. Почтовый ящик 873722. Ванкувер, Вашингтон. 98687. Да благословит вас Господь!